Неудачное падение кубика вовсе не отменяет удовольствия, которое мы испытывали в предвкушении броска», — повторяла мне во сне сероглазая любительница злик и злака, чье имя я почему-то так до сих пор и не спросил. «Ошибочный ход не обесценивает наслаждение от умственных усилий, которые к нему привели. Проигрыш не может лишить нас счастья, пережитого в ходе партии, его уже никому не отнять. Собственно, именно поэтому мы так любим игры. Но на самом деле в жизни должно быть точно так же. Ни наши ошибки, ни разгромные поражения вовсе не уменьшают ценность самого бытия, и трагическая гибель не означает, будто погибшему вовсе не следовало рождаться. Смысл не в триумфальном шествии по игровому полю, не в успехе, не в торжестве над соперником, а только в радости от игры. Кто умеет наслаждаться ею в любых обстоятельствах, тот действительно непобедим». Просыпаясь, я вспоминал ее слова с благодарностью. Они были похожи на инструкцию, которой не то чтобы легко, но все же вполне возможно следовать. И насмешливо думал, что долг всякого мудреца время от времени снится дуракам вроде меня. Просто для равновесия. Впрочем, вряд ли я в те дни был таким уж дураком. В кои-то веки мне удалось договориться с собой, что сегодня, вот прямо сейчас, у меня есть все, что нужно для счастья. А будущее мало того, что смутно и неопределенно, так его вообще нет. Еще не наступило. Глупо было бы начинать тревожиться о нем прямо сейчас. Но потом оно, конечно, наступило. С будущим вечно так. Сколько ни тверди, будто его нет, в какой-то момент это перестает быть правдой. Такой удивительный парадокс. Будущее ворвалось в мою жизнь верхом на плечах сэра Кофа Йоха, хотя именно от него я подобной выходки совершенно не ожидал. Кофино появление в моей гостиной за 2 часа до полудня стало для всех нас большой неожиданностью. Для всех нас это значит для меня, Миламори и Друпи, собравшихся там с примитивной, но по-человечески понятной целью — спокойно позавтракать. Базилио к этому времени уже усвистала в гости к новой подружке, а озадаченные ее уходом кошки, вероятно, устроили засаду в спальне своей любимицы, а Дримаронда еще на рассвете отбыл в Королевский университет с последней пачкой проверенных студенческих сочинений в зубах. Он, в отличие от всех нас, существо предельно обязательное, а потому вечно занятое. Но речь сейчас не о Дримаронда, а о кофе. Когда он переступил порог гостиной, Друпи от неожиданности сполз с дивана под стол, а мы с Миламори встревоженно переглянулись и дружно спросили, что стряслось. Штука в том, что мы не первый год знакомы с сэром Кофа Йохом и прекрасно понимаем, что сколько бы он ни прикидывался бесцеремонным старым полицейским, а остается при этом человеком светским, прекрасно воспитанным и тактичным. То есть вломиться в чужой дом без предварительной договоренности решительно неспособным, если, конечно, речь не идет о слежке, аресте подозреваемого, внезапном неприятном разговоре по душам или других служебных обязанностях, выполнение которых требует пренебречь правилами хорошего тона.
«Да ничего особенного не стряслось», — успокоил нас Кофа. «Просто я, как несложно догадаться, завтракал у ваших соседей. А покинув свет Салари, подумал, что довольно нелепо по несколько раз на дню проходить мимо мохнатого дома и ни разу не попробовать зайти, просто так, на удачу. И еще потому, что приличные камры у наших урдерцев не допросишься. При всем моем уважении к кулинарным достижениям Кадди, напиткам он пока уделяет непростительно мало внимания, считает их необязательным дополнением к трапезе, что, в общем, неудивительно». У них в Урдере за едой пьют только подогретую морскую воду. Хвала магистрам. Хотя бы подавать на стол речную я их отговорил.
«А у меня в доме обычно есть камра из обжоры», — кивнул я. «Логично. И добро пожаловать. Почему вы не садитесь за стол?»
«Да потому что ты не приглашаешь», — проворчал Кофа, усаживаясь в кресло. «Ясно, что со своими особо не нянчатся, но вообще имею в виду, что, согласно правилам хорошего тона, с незваным гостем следует обходиться или подчеркнуто грубо, сразу указывая ему на дверь, или, напротив, преувеличенно вежливо, как с королевским придворным, при условии, что ты действительно рад его видеть. Считается, будто избыточное гостеприимство хозяина уравновесит бесцеремонность гостя, и таким образом в мире снова воцарится гармония». Вот сказал сейчас это вслух, и понимаю, что звучит довольно глупо. Тем не менее, именно так все и есть.
«У меня нет ни одного паланкина», — пригорюнился я. «Некому полчаса таскать вас по коридорам этого дворца. Даже не знаю, что теперь будет с мировой гармонией. Впрочем, камра из обжоры у меня действительно есть. Большой кувшин, причем не какой-нибудь вчерашний, а свежайший».
«Я знаю», — — кивнул Кофа. — Своими глазами видел, как фирменный поднос мадам Жижинды влетел в твое окно. И вошел следом, завороженный магнетической траекторией его полета, — понимающе улыбнулся я. — Тогда берите этот грешный кувшин и наливайте себе, да побольше.
— Сейчас еще и мороженое прилетит, — меланхолично заметила Меломори. — Правда, насколько я помню, вы им не слишком интересуетесь. Ну, это дело хозяйское. Просто имейте в виду, что я готова с вами поделиться, если вдруг надумаете.
Благородное сердце. Поделиться мороженым с незваным гостем, будь он хоть тысячу раз сэром Кофой, это в ее случае акт невиданного самоотречения. К счастью, Кофа это тоже понимает.
«Спасибо», — серьезно сказал он. «Я подумаю над твоим предложением и, возможно, найду способ деликатно от него отказаться».
Высший пилотаж.
«Кстати, сэр Макс, ты не забыл, что у тебя ко мне дело?»
— спросил Кофа после того, как осушил кружку и наполнил ее еще раз. — Именно у меня к вам, а не наоборот? — удивился я.
— Скорее, все-таки первое. Потому что это тебе, а не мне, приспичило разузнать, как проводит свободное время наш общий друг Ди. А я просто вызвался удовлетворить твое любопытство и, каюсь, несколько затянул. Это не моя вина. Очень уж много хлопот было в последнее время, но на твоем месте я бы откусил мне голову еще дня три назад.
А я вместо этого просто забыл. Видите, как легко и приятно иметь со мной дело. Ну и где же он гуляет?
Понятия не имею.
С достоинством ответствовал Кофа. Что? Растерянно спросил я. Вообще-то сэр Кофа Йох большой мастер издеваться над окружающими, всем нам учиться и учиться, но до сих пор мне как-то удавалось не становиться его мишенью. И вдруг, здрасте, пожалуйста, с чего бы?
Что слышал? Это, собственно, и есть самое интересное. Я до сих пор не знаю, по каким улицам гуляет сэр Дигоран Аритурбон. Ни одного его маршрута. Хотя... Отчаявшись выкроить время на слежку, попросил проследить за ним своих лучших агентов. То есть сперва каких попало, но после первых неудач за дело взялись настоящие мастера. Бесполезно. Ди постоянно ухитрялся свернуть в какой-нибудь проходной двор и затеряться в его переходах. Впрочем, пару раз он предпочел слиться с толпой на рыночной площади.
«Слиться с толпой?» — повторил я. «Вот в этом его чудовищном костюме с юбкой-одеялом до пят?»
«Именно», —
кивнул Кофа, да так гордо, словно сам научил Ди ловко уходить от слежки.
«А может быть, у него просто есть плащ-невидимка, вроде вашего?» — предположила Меломори. «Ваш-то, конечно, у кумбийской работы, но кто их знает, этих ордерцев? Вдруг они тоже изобрели нечто подобное? Ну, например, чтобы крупным хищникам в лесу на глаза не попадаться. А у нас волшебная вещица вошла в полную силу. Ди, может, и сам не в курсе, что стал невидимкой. Кутается просто от холода, потому что зима».
«Или вообще без плаща обходится», — вставил я. «Не такой уж сложный фокус. Лично я его не учил, но мало ли, с кем еще этот хитрец успел подружиться. Он обаятельный и везучий. Вполне мог познакомиться на улице с каким-нибудь отставным старшим магистром, затасковавшим без учеников, и выдурить у него пару-тройку профессиональных секретов».
«Пожалуй», — согласился Кофа. — Я и сам склоняюсь к чему-то подобному. Особенно после того, как этот красавец умудрился скрыться от меня.
— И от вас тоже?
— Вот именно, — сердито сказал он. — Только что, всего полчаса назад, мы вместе вышли из трактира. Ди сказал, что собирается прогуляться. Я некоторое время его провожал, делая вид, будто мне по дороге. Наконец выбрал удобное место для начала слежки, улицу Ворчунов. Она, если помните, не засажена деревьями, и проходных дворов там нет, и переулков, куда можно быстро свернуть, тоже. Одни глухие заборы, как в какой-нибудь деревне на окраине Угуланда. Ди попрощался со мной и пошел прямо, не оборачиваясь. Я, не откладывая, закутался в свой плащ, но это оказалось ни к чему. Пока я одевался, Ди исчез. Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Но улицу Ворчунов, конечно, обошел вдоль и поперек. Благо, она довольно короткая. Не смотри на меня так, сэр Макс. Не настолько короткая, чтобы неспешно прогуливающийся человек за какую-то секунду успел дойти до угла и свернуть. Да и бегом не получилось бы. Одно из двух. Или этот тихоня умеет становиться невидимым, или он ходит темным путем. Что, честно говоря, совершенно не укладывается в рамки моих представлений о традиционной урдерской магии.
Шурф недавно предположил, что, возможно, подлинные сведения об урдерской магии окружены такой секретностью, что узнать о них нам просто неоткуда.
— заметил я. — Так что все может быть?
— Похоже на то,
— согласился Кофа. И мрачно насупился. Его можно понять. Получать такие удары по профессиональной гордости мастер, слышащий, не привык. Как, впрочем, и все мы.
— Тоже мне горе, — снисходительно сказала Миламори. — Я же могу встать на его след. Даже удивительно, что вы оба сразу меня об этом не попросили, если уж вам так интересно, где он ходит.
«Просто не хотелось, чтобы у Ди испортилось настроение и разболелась голова», — объяснил я. «Он, сама знаешь, такой трогательный чудак, что только и думаешь, как бы уберечь его от лишних неприятностей». «Но теперь без вариантов. Голову вылечить — секундное дело. А вот нас с сэром Кофой, если помрем от любопытства, так быстро не воскресишь».
«Ну так пошли, пока прохожие все следы не затоптали. Чего мы ждем?»
В этот момент в распахнутое окно влетел ее долгожданный заказ. Добрый полкило тщательно выбранного мороженого из трактира на площади Побед Гурига VII. Но Миламори даже не посмотрела, что там на стол шмякнулось. Стояла на пороге и нетерпеливо притоптывала ногой, пока я в поте лица заколдовывал ее завтрак, чтобы не растаял до нашего возвращения. В таком деле не схалтуришь. Заморозить в 100 раз труднее, чем разогреть. Это вам любой повар подтвердит. До улицы Ворчунов от мохнатого дома идти всего 10 минут. Однако, свернув туда, трудно поверить, что по-прежнему находишься в столице Соединенного Королевства, причем не где-нибудь на глухой окраине, а в самом центре старого города. Улица Ворчунов была бы похожа на деревенскую. Приземистые одноэтажные дома, высоченные заборы, если бы я мог вообразить деревенскую улицу, на которой нет ни деревьев, ни цветов, ни даже травы, только мелкие пестрые булыжники мостовой и аккуратно вымощенные белыми камнями тротуары. Прохожих тут обычно нет вовсе. И это, конечно, большая удача. Некому затаптывать свежие следы. Да и лишние свидетели лично мне совершенно без надобности. Хотя, Миламори, будем честны, не отказалась бы от пары-тройки восхищенных взглядов. Знаю я ее.
«Вот здесь мы с Ди расстались», — сказал Кофа, остановившись в самом начале улицы. «И он пошел вперед».
Миламори деловито кивнула и стала разуваться. Она выглядела очень довольной. Все-таки быть мастером преследования ей нравится не намного меньше, чем превращаться во всякую страхолюдную хрень.
«Так»,
— сказала она, пройдясь босиком по тротуару.
«С вашим следом все понятно, сэр. Вот он. Извините, сейчас я с него сойду. Просто пытаюсь понять, где стоял Ди. И пока не...»
«Да что тут понимать?» — пожал плечами Кофа. «Рядом он стоял. На расстоянии вытянутой руки от меня, а потом пошел дальше по этой же стороне».
«Вот как-то не очень похоже, что рядом»,
— нахмурилась Миламори.
«Ладно, сейчас поищу».
Несколько минут спустя она была мрачнее тучи, и мы с Кофой тоже. Как можно за столько времени не отыскать след человека, прошедшего по улице всего 30 минут назад? Что за чертовщина творится?
«Если вы действительно были здесь вдвоем, значит, проблема во мне»,
преувеличенно бодрым голосом сказала Миламори.
«Наверное, я просто утратила способность становиться на след. Такое уже случалось, потом проходило, ничего страшного».
Она отлично держалась. Зная я ее не так близко, поверил бы, что ничего страшного действительно не случилось. Ну, подумаешь, в кои-то веки что-то не вышло. Досадно, но не беда. В следующий раз будет иначе. Но я очень хорошо понимал, что для Миламори это самая настоящая катастрофа. А значит, и для меня. Куда деваться? К счастью, именно в катастрофических обстоятельствах у меня обычно включается голова, на удивление холодная и ясная. Непонятно даже, откуда такая берется. «Так, стоп», — сказал я. «Какая-то ерунда получается. Если бы ты утратила дар, ты бы и кофин след не нащупала. По-моему, это Ди по дружбе устроил нам очередной сюрприз».
«Ума не приложу. Как ему это удалось?» — проворчал Кофа. «Всю жизнь был уверен, что единственный способ лишить преследователей шанса встать на твой след — это взлететь».
«Не то чтобы это совсем невозможно», — напомнил я.
«Да, но ради какой драной козьей задницы так выкаблучиваться, когда собираешься просто погулять по городу?»
Миламори обреченно помотала головой.
«Скорее всего, дело в том, что сэр Кофа очень могущественный человек, поэтому его след легче нащупать. Это известное правило. В первые дни обучения у меня получалось взять только след самого сэра Джуфина. Все остальные следы были для меня тогда почти неощутимы, а его как будто в голос вопил: «Эй, я тут!» Потому что, ну, сами понимаете, все-таки китарийский охотник не минкал споткнулся. Вот и сейчас так».
«Очень может быть», —
с облегчением кивнул Кофа. Его такое объяснение совершенно устраивало. Мир не сошел с ума. Наш общий приятель Ди — не секретный супершпион с магическими сверхспособностями и даже не замаскировавшийся под безобидного трактирщика мятежный магистр. Просто мастер преследования временно выбыло из строя. Досадно, но не конец мира. Для Кофы определенно не конец.
«Ладно, поработать не получилось, значит, надо попробовать как следует побездельничать»,
— сделанной беспечностью сказала Меломори.
«Пойду к шефу выпрашивать отпуск. В прошлый раз он меня в подобных обстоятельствах на полдюжины дней отдыхать отправил. А ведь времена тогда были куда более веселые, в смысле тяжелые. Ну, да все равно. Макс, я возьму твой амобилер. Тут пешком всего ничего, но ужасно надоело одним и тем же маршрутом каждый день ходить».
«Конечно, бери», — кивнул я. «А еще лучше используй мой темный путь. Самый протоптанный начинается в гостиной, возле моего любимого кресла, и ведет прямо в кабинет Джуфина. Уверен, что мой след ты возьмешь без труда, в любом состоянии. Тоже, как ты выражаешься, не Менкал споткнулся».
«Не пойдет»,
— усмехнулась она.
«Явиться к шефу темным путем и потребовать отпуск по причине внезапной профессиональной несостоятельности — это, конечно, красиво, кто бы спорил, но вряд ли приведет к желаемому эффекту. Впрочем, если тебе жалко амобилер...»
«Не жалко. Хоть навсегда забирай».
«Отличное предложение. Я его обдумаю. Хорошего дня».
И ушла. А мы с Кофой остались на улице Ворчунов. Хотя, если по уму, делать нам там было совершенно нечего.
«Надеюсь, с девочкой все будет в порядке»,
— наконец сказал Кофа. «Я только плечами пожал. Будет, не будет. Там поглядим. В любом случае, обсуждать это с Кофой не имело смысла. Он сейчас был кровно заинтересован в том, чтобы бесследное, в прямом смысле слова, исчезновение симпатичного брата еще более симпатичной леди Ларри оказалось простым и легко объяснимым недоразумением. Надо быть последним дураком, чтобы этого не понимать, и последним гадом, чтобы ему не сочувствовать. А до таких духовных идеалов мне пока далеко». Расставшись с Кофой, который с явным облегчением поспешил вернуться к своим насущным делам, я отправился в дом у моста. А по дороге, конечно, послал зов Меломори. Не оставлять же человека без назойливых утешений, хуже которых может быть только их полное отсутствие. Ничто так не поддерживает в трудную минуту, как возможность послать подальше приставучих ближних с их идиотским сочувствием. Уж я-то знаю.
«Чего тебе?»
— неприветливо спросила Меломори. «Это, надо сказать, большой прогресс. Ни одного бранного слова вместо приветствия, подумать только. Так мы чего доброго до уменьшительно-ласкательных суффиксов докатимся. Но сейчас меня не страшила даже такая перспектива. Я совершенно уверен, что проблема не в тебе, а в Ди», — сказал я. «Он славный человек, но странностей у него, пожалуй, даже побольше, чем у меня самого. А это уже ни в какие ворота. Захочешь, потом расскажу разные подробности. Но важно не это, а то, что ты в любой момент можешь убедиться, что с твоим даром мастера преследования все в порядке. Отправляйся к Трике прямо сейчас. Уверен, ради тебя он согласится собрать в одном помещении дюжину своих подчиненных, велеть им разойтись в разные стороны, а потом отправить тебя по их следам. В городской полиции, по моим сведениям, служит всего один более-менее могущественный колдун — сам Трике. Остальные — нормальные люди. Каких большинство?»
«Если у меня получится, ребятам придется несладко», —
напомнила Меломори. «Ну и что? Потерпят. Здоровые мужики, ничего им не сделается. Впрочем, можно просто велеть им спрятаться где-нибудь поблизости, чтобы ты быстро их нашла. Тогда даже загрустить толком не успеют».
«Все равно как-то нехорошо получается».
Вообще-то избытком жалостливости Меломори никогда не страдала. И еще несколько лет назад с превеликим удовольствием становилась на след своих ни в чем не повинных коллег. Не со зла, конечно, а просто желая посмотреть, как мы будем себя держать в столь непростых обстоятельствах. И как быстро догадаемся, что происходит. И какими ласковыми словами ее после этого назовем. Но страх лишиться только что обретенной надежды творит с людьми еще и не такие чудеса. «Эй, я же не развлекаться тебе предлагаю», — напомнил я, «а прошу провести следственный эксперимент. Я прямо сейчас готов спорить на сотню корон, что с твоей способностью становиться на след все в порядке. Но мне нужны доказательства, чтобы аргументированно объяснить шефу, почему я собираюсь срочно отозвать из Нумбаны Нуминориха с его распрекрасным носом, например».
«Правда, что ли, на сотню корон готов поспорить?»
— оживилась Меломори. «Готов, конечно. Но только не с тобой. Ты даже когда одну корону проигрываешь, ужасно злишься. А из-за сотни страшно подумать, что устроишь».
«Ну уж нет», —
твердо сказала она.
«Пари так пари, иначе я в твоей дурацкой затее не участвую».
«Ладно», — — сдался я. «Ставлю 100 корон на то, что с твоим даром все в порядке, и ты сразу же отыщешь следы всех участников эксперимента. Только чур не жульничать».
«Ты что?» — возмутилась она. «Когда это я жульничала?»
Я не стал напоминать. В жизни каждого человека случаются эпизоды, которые ему хочется сразу предать забвению. Например, провальная попытка как бы нечаянно задеть рукавом неудачно выпавший кубик во время позавчерашней партии взлик и злак. Или... Ай, ладно, молчу. «Ставка сделана», — сказал я. «Не знаю, как далеко ты уже успела укатить в поисках подходящей для скорби безлюдной пустыни, но теперь давай разворачивайся».
«Все-то ты обо мне знаешь», —
проворчала Миламори. Впрочем, насколько я разбираюсь в нюансах безмолвной речи, тон ее сложно было назвать недовольным. Скорее, наоборот.
«Спасибо», — вдруг добавила она.
«За что?» — искренне удивился я.
«За то, что придумал, как все быстро проверить, вместо того, чтобы...»
«Просто утешать?»
«Это ладно бы. Больше всего на свете я боялась... Нет, магистры с ним. Какая разница, чего я боялась, если этого все равно не произошло?»
«Ну, здрасте. Какая разница?»
«Ты, значит, какой-то неведомой хренотени боялась, а я теперь от любопытства помирай?»
«Ладно. Я боялась, что ты предложишь шарахнуть меня своим смертным шаром и приказать снова обрести утраченный дар. А я... Ну, просто я так не могу».
«А я что, по-твоему, могу?» — растерялся я. «В голову не пришло бы такие ужасы с тобой проделывать. Разве что станешь помирать, и все остальные средства уже будут перепробованы, но на этот счет я, честно говоря, совершенно спокоен. Ты же, в сущности, крепче всех нас вместе взятых. Вон, птицу Кульёх одним криком убить можешь, и меня в гроб когда-нибудь загонишь. Не сомневайся. Главное, не оставляй попыток».
«Спасибо»,
— снова сказала Миламори. На этот раз явно за комплимент. «Что я действительно умею, так это говорить приятные вещи красивым леди».
После нашего разговора мне существенно полегчало. Я даже пирожное для Куруши купил. А когда вошел на нашу половину управления полного порядка, пожалел, что всего одно, а не дюжину. Потому что в зале общей работы собралась отличная компания. Во-первых, на столе восседал Мелифара, которого я не видел уже несколько дней. Во-вторых, в кресле устроилась его жена Кенлех, которую я не видел уже целую вечность. В-третьих, на подоконнике сидела, болтая ногами, леди Кекки Туотли и, вопреки моим опасениям, пребывала в отличном настроении. Я-то, глядя на ухаживание сэра Кофы за хозяйкой урдерского трактира, то и дело вспоминал об их с Кеки многолетнем романе и гадал, как она сейчас в связи со всем этим себя чувствует. Не то чтобы эти мысли не давали мне спать, но время от времени все-таки беспокоили. Похоже, зря. Я вообще плохо разбираюсь в человеческих отношениях. Примерно как школьник, подглядывающий за взрослыми. И это ни для кого не новость. Ну и в-четвертых, дверь кабинета Джуфина была открыта настежь, и письменный стол, заваленный горами самопишущих табличек, совершенно не помешал шефу принимать активнейшее участие в разговоре. То есть, если называть вещи своими именами, в гвалте, который подняла эта небольшая, в сущности, компания. Сэр Мелифара громко пел какую-то идиотскую песенку, состоящую почти исключительно из слова «задница», одновременно жонглируя причудливого вида фруктами. Или овощами, или некрупными дохлыми инопланетянами, кто его разберет. Кеки отбивала ритм и одновременно рассказывала Джуфину о какой-то леди Соли, открывшей гостиницу в глухом лесу и чрезвычайно довольной полным отсутствием клиентов и, соответственно, необходимости ради них хлопотать. Кенлех вела светскую беседу с Курушем, который, как и все буревухи, чрезвычайно падок на бесстыдную лесть, а потому то и дело просил ее говорить погромче, чтобы не только ему в кабинете шефа, но и прохожим на Большом Королевском мосту было слышно. «Это что за филиал Нумбанской ярмарки?» — спросил я.
«Угадал», — рассмеялась Кекки. «Мы только что оттуда».
«Ого», — присвистнул я. «И теперь знаете всю правду о себе?»
«Не всю», — педантично возразила леди Кенлех. — Только самую важную.
— В связи с чем Манго помчался готовиться к новому путешествию,
— объявил допевший очередной куплет Мелифара.
— Пророк сказал, что данный им в минуту опасности зарок навсегда засесть дома, если удастся вернуться туда живым — полная ерунда. Чего только люди не готовы пообещать с перепугу. А на самом деле никто не ждет исполнения наших обетов. Некому этого ждать. Нет никакого невидимого чиновника канцелярии судьбы, сияющей самопишущей табличкой, на которую тщательно заносятся все наши обязательства. Звучит как банальность, правда? Но я сам пару раз в жизни давал подобные зароки и прекрасно помню, какую власть они имеют над человеком. А отец вообще 100 лет дома просидел. 100 лет, Макс! Это же целая жизнь. Но теперь он наконец-то свободен и жаждет еще раз объехать весь мир, уже не ради дела, а только для собственного удовольствия. И маму с собой зовет. Она, по-моему, всю жизнь этого хотела, но не говорила и даже не намекала, а теперь ворчит. Совсем сдурел такую обузу за собой тащить, а сама от счастья светится. «Слушай, я так за них обоих рад, что уже третий день хожу как пьяный. Больше ни о чем думать не могу. Самое удивительное, что при этом от меня до сих пор не сбежала жена».
«Я бы на ее месте тоже не сбежал», — успокоил его я. «Такие мужья на дороге не валяются. Ты вон какие интересные песни про задницу знаешь. Да еще и репой жонглируешь. Для семейной жизни это очень важно».
«Спасибо, Макс», —
поблагодарила меня Кенлех.
«Ты очень хорошо понимаешь, чего на самом деле женщины ждут от брака».
В леди Кенлех прекрасно все. От коротко подстриженной темной челки до вызывающей острых носков блестящих дорожных сапожек. Но самое прекрасное в ней — это умение говорить подобные вещи без тени улыбки, сопровождая их тяжелым, как у начальника канцелярии, скорой расправы взглядом. Понять, что Кенлех при этом шутит, может вот разве что пророк. Ну, или несгибаемый оптимист вроде меня. Всегда заранее готовый считать проявлением не совсем обычного чувства юмора практически любое поведение малознакомого собеседника. Или хороший следователь вроде сэра Мелифара, владеющий разнообразными техниками проникновения во внутренний мир всего, что шевелится. Он-то сразу ее раскусил. И тут же уволок в нору. Правильно сделал. Именно так и следует поступать с настоящими сокровищами. «Похоже, вы очень неплохо съездили в Нумбану», — констатировал я, усаживаясь на стул и оглядываясь в поисках кувшина с камрой. Тщетно. Ничего, кроме Мелифара, на столе не было. А он точно не кувшин.
«Мы отлично съездили», —
подтвердила Кенлех.
«Лучше просто не бывает. Знал бы ты, какие там пироги».
«Это я как раз очень хорошо знаю. А что пророк?»
«Он тоже вполне ничего», — подала голос Кекки. «Таких забавных вещей нам всем наговорил».
«Ну, хоть не ужасных. После возвращения Меломори с этой грешной ярмарки я стал напряженно ожидать подвоха. Например, что после визита к правдивому пророку все наши зарыдают и начнут расползаться кто куда. Или даже не кто куда, а Варварох. Все вместе. Чего мелочиться? Возможно, бывший великий магистр Ордена Потаенной Травы пообещал завоевателю Арвароха обеспечить быстрый прирост взрослого населения? От этих бывших великих магистров чего угодно можно ожидать». «А чего именно он вам наговорил? Это совсем-совсем секрет?» — спросил я. «Не хотелось бы подвергать вас пыткам, но таблеток от любопытства пока не изобрели». Кеки и Кенлех дружно нахмурились. Не похоже, чтобы они были готовы вот так сразу разболтать мне забавные вещи, услышанные от пророка. Обидно, конечно. Но я последний, кто стал бы порицать их за скрытность. «Ясно», — вздохнул я. «Нет так нет. Извините».
«Лично мне он сказал всего одну фразу. Твои цвета золотой и зеленый», —
милосердно признался Мелифара.
«Я, конечно, хочу твоей погибели, как любой сознательный гражданин, но все же не настолько, чтобы скрывать такой пустяк. Тем более, что смысл этого мудрого высказывания мне пока непонятен. Золотой и зеленый, договорились. И что мне делать с этой бесценной информацией?»
«Как что?» — удивился я. «Просто носить одежду этих цветов. Наверное, это будет полезно для твоего здоровья. Или там, не знаю, душевного равновесия. Проверь».
«Макс», — рявкнул Джуфин, — «кто тебя просил? Я ждал, когда он сам догадается. И даже заключил пари, произойдет ли это до конца года».
«С кем?»
«Сам с собой. Ну какая разница?»
«Только зеленую одежду?» —
изумленно переспросил Мелифара.
«Я буду выглядеть как идиот».
«Зеленую с золотым», — напомнил я. «Как идиот ты будешь выглядеть только первые полгода. А потом всем станет ясно, что это просто твой новый индивидуальный стиль».
«Час от часу не легче»,
— насупился он.
«А, по-моему, очень красиво может получиться», — заметила Кекки.
«Извини, незабвенная, но в твоих устах это звучит не слишком убедительно»,
— огрызнулся Мелифара.
«Вы, девчонки, в тряпках вообще не разбираетесь».
«Да просто отлично будет смотреться», — встрял я. «Уж всяко лучше, чем сейчас».
«Ты бы вообще помалкивал», — — фыркнул Мелифара. «В этом вопросе ты хуже любой девчонки. Великий мастер сочетания серого с бурым. Тонкий знаток всех оттенков кошачьего дерьма. Если ты еще раз скажешь, что золотое и зеленое — это красиво, я наложу на себя руки от отчаяния».
«И кому, интересно, твои родители будут везти подарки из кругосветного путешествия?» — спросил я.
«Моей вдове»,
— изрек Мелифара, картинно укладываясь на стол. Странные овощи, которыми он все это время по инерции жонглировал, плюхнулись ему на живот. Кенлех и бровью не повела. Похоже, она вообще его не слушала, думая о чем-то своем. Наконец сказала.
«У зеленого цвета довольно много оттенков. Можно добиться некоторого разнообразия, не выходя за рамки формального определения. Могло быть и хуже».
«Серый и бурый», — подсказал я. «Твои цвета — серый и бурый». Мелифара разрыдался, закрыв лицо руками. Ну, то есть заржал, конечно, но со стороны все равно было похоже на рыдание. Он молодец. Я еще долго с ними трепался, тянул время, пока Меломори не прислала мне зов. И не сказала.
«Сэр Макс, даже не вздумай сегодня попадаться мне на глаза. Я тебя укокошу».
«Ты все-таки продула мне 100 корон», — обрадовался я. «Все получилось? Встала на след?»
«На 4 следа», — неохотно призналась она. «Остальных ребят решила не мучить. Какой смысл? И так все понятно».
«Отлично. Значит, я умру богатым».
«Может, и не умрешь?»
— подумав, сказала Меломори.
«Все-таки жалко такую красоту из-за какой-то 100 корон губить».
Столь рациональный подход уже не раз спасал меня от расправы. Все-таки мне повезло с Меломори. Она очень хозяйственная и никогда не позволяет эмоциям возобладать над практическими соображениями.
«Что-то интересное тебе рассказали?»
— спросил Джуфин все это время с явным удовольствием, разглядывавший стремительную смену выражений моего лица. «Интересное не то слово», — согласился я. И многозначительно умолк. «Дескать, давай, сам зови меня в свой кабинет. И двери тоже сам запирай. Ты начальство. На тебя за такое поведение никто не обидится. А мне еще долго будут припоминать».
«Ладно», — сказал присутствующим Джуфин. «Считайте, что сэр Макс ваш спаситель. Теперь я вполне готов вспомнить, что вы устали с дороги, и отпустить вас по домам».
«Даже меня!»
— восхитился Мелифара.
«Тебя в первую очередь. Тебе, как я понимаю, предстоит поход по модным лавкам, а это дело не одного часа».
«Вы что, действительно думаете, что Хонна, в смысле правдивый пророк, имел в виду именно одежду?»
— скорбно спросил тот.
«Ну, а что же еще?» — пожал плечами Джуфин. «Со всем остальным у тебя, хвала магистрам, и так все в полном порядке. Если и есть в мире человек, которому не требуется ни добрых советов, ни подсказок, ни предостережений, то это ты, вернее, будешь ты, после того, как выполнишь полученную инструкцию».
Мелифара задумался.
«Ладно»,
— наконец сказал он,
— «магистры с вами. Если для того, чтобы стать совершенством, надо вырядиться как последний идиот, да будет так. В конце концов, жизнь не заканчивается на пороге гардеробной».
Надо же, еще даже не переоделся в зеленое, а уже так поумнел. Мистика какая-то.
«Так что у тебя стряслось?»
— спросил Джуфин после того, как мы остались вдвоем. Вернее, втроем, с Курушем. Но Буревух в этот момент вдумчиво исследовал органолептические свойства принесенного мною пирожного — и не выказывал особого желания присоединиться к беседе. «Не то чтобы именно стряслось, — сказал я, — но да, происходят довольно странные вещи». И рассказал ему все, что успело случиться за этот бесконечно длинный день. А ведь только-только за полдень перевалило. Чем раньше встанешь, тем больше проблем успеешь огрести. Всегда это знал. Джуфин слушал меня как-то подозрительно внимательно. Даже не перебил ни разу. Только кивал в некоторых местах, выражая согласие, ну или просто подбадривая. Давай дальше.
«Действительно странная история», —
согласился он, когда я, наконец, умолк.
«Самое смешное, что мы даже официальное расследование по этому делу открыть не можем. Ничего противозаконного ваш Сков и приятель не совершил. Нет закона, запрещающего исчезать, не оставляя следов. Равно как и закона, запрещающего делать вещи, которых лично я не понимаю. Что, конечно, зря. Было бы очень удобно».
«Поэтому об официальном допросе остается только мечтать», — кивнул я. «А пока можно только по-соседски спросить Ди, что он вытворяет и как ему это удается. И быть готовым к новой порции вранья, которой еще поди проверь. Но я, конечно, все равно спрошу.
Такое впечатление, что этот урдерский трактирщик появился в Ехе с единственной целью — наглядно показать нам всем, как мало на самом деле мы пока знаем о магии, — сказал Джуфин. По крайней мере, именно об этом я теперь все время думаю.
«Для меня это уж точно не открытие», — усмехнулся я. «И так ясно, что я ни хрена ни о чем не знаю. Слушай, а вообще может такое быть, что они там, в Урдере, умеют ходить темным путем? Хотя бы теоретически?»
«Теоретически может быть все, что угодно. Но вообще, когда человек уходит темным путем, он оставляет след»,
— напомнил Джуфин. И, подумав, добавил.
«Впрочем, они вполне могли изобрести какой-нибудь собственный способ, отличный от нашего. Кто их разберет?»
Мы помолчали. «Ты сейчас тоже думаешь о куманском убийце с красным лицом?» — наконец сказал я. Джуфин только бровь приподнял. «Дескать, а о ком еще я могу думать, если даже ты наконец-то догадался?»
«Ох!»
«Не будешь возражать, если я заберу из Лумбана Нуминориха?» — спросил я. «Хотя бы на пару часов. Надеюсь, запах у Ди все-таки есть, и тогда мы сразу узнаем, где он гуляет. Не факт, что от этого нам станет легче, но вдруг...»
«Забирай на здоровье. Только не сегодня. Он только что прислал мне зов. Говорит, палатка пророка с утра появилась на ярмарке, а у него там уже изрядная компания собралась. Какие-то подруги его жены, парочка кофеных протеже, и будешь смеяться. Наш с тобой общий приятель, старина Мохифа, внезапно заинтересовавшийся смыслом жизни настолько, что даже счел возможным на несколько дней закрыть трактир ради поездки в Нумбану. Так что пусть сегодня Нуминорих занимается гостями, а завтра он, скорее всего, будет совершенно свободен. По крайней мере, до сих пор Хонна по два дня кряду без перерыва вроде не пророчествовал.
А, кстати, с его целями тебе уже хоть что-то понятно?» Джуфин неопределенно пожал плечами.
«Что-то понятно, что-то нет. Все откровения, о которых я успел узнать, скорее на пользу, чем... Не смотри на меня так укоризненно, сэр Макс. Правда, которую узнала о себе Меломори, тоже только на пользу. Я сам давным-давно собирался сказать ей примерно то же самое. Да все ждал подходящего момента, чтобы мои слова упали на подготовленную почву. Но так и не дождался. А Хонни, в отличие от меня, плевать на подходящие моменты. Если уж зашел в шатер пророка, получай информацию. А что ты с ней сделаешь и как будешь жить дальше, это уже твоя забота».
Я, кстати, не укоризненно смотрел, а скорбно. И думал совсем о другом. Прикидывал, насколько уместно будет выспрашивать у тебя, кому какую правду выдали.
«И что решил?»
«Что все-таки не очень. Захотят, сами расскажут. Права на личную тайну никто, к сожалению, не отменял».
«Где бы мы все были, если бы я тоже так думал?»
— ухмыльнулся Джуфин. «Тебе их признания для дела нужны, а мне просто любопытно. Ну, хоть Мелифара сам все растрепал, уже облегчение. А здорово с его родителями получилось, правда?»
«Да, я очень рад за Мангу. Он себя этим обетом домоседства без вины в тюрьме запер. И совершенно напрасно. Я, кстати, тоже говорил ему, что соблюдать обеты, данные с перепугу, особого смысла не имеет, но безрезультатно. Манга меня выслушал, вежливо покивал, и все осталось по-прежнему. Хонна молодец, что прикинулся пророком. Прекрасный статус. И на убеждение силы тратить не приходится. И даже маломальски внятная аргументация не нужна. Сказал, что в голову взбрело. И сиди себе с важным видом, пока потрясенный клиент отползает менять свою жизнь. Или хотя бы гардероб».
Мы помолчали. Не знаю, о чем думал Джуфин, а я прикидывал, что за правду услышали о себе Кенлех и Кекки. Судя по их настроению, это была чрезвычайно приятная правда, и уж точно не обязывающая немедленно бросить все и бежать на край света, путаясь в рваных полах собственной судьбы. Ну и то хлеб. «Ладно», — сказал я, — «пойду думать дальше. Ну или не думать. Главное, прочь от твоего стола с будущим отчетом. Я его боюсь». «Раньше ты часто говорил, что однажды мне придется научиться и этому, а мне бы еще пожить».
«Это я тебя просто запугивал», — ухмыльнулся Джуфин. «Уже не помню зачем, но все равно рад, что мне это удалось».
«А уж я-то как рад. В смысле, что ты просто запугивал. Но все равно пойду отсюда. пока меня не настиг ужас магов.
— Ладно, проваливай.
— великодушно согласился шеф.
— Но особых планов на вечер не строй. По крайней мере, таких, от которых непросто отказаться.
— Что-то случилось? — встрепенулся я.
— Ну да, случилось. Причем ты сам периодически мне об этом рассказываешь.
— О чем?
— Ну как же. Ди то, ди это. И проклятие у него фамильное. И рожа всех цветов радуги. И родственники подозрительные. И врет, как дышит. И посреди улицы исчезает бесследно. Я что, по-твоему, похож на человека, готового бесконечно долго жить с вопросами, ответы на которые мне неизвестны?
— Вообще-то не очень, — невольно улыбнулся я. — Слушай, погоди, так ты хочешь сказать, что уже разгадал?
— Да нет, конечно. Зато точно знаю, с чего начну. Вернее, мы начнем. И не надейся, что я дам тебе увильнуть.
— Ого!
— Еще не ого, сэр Макс. Никаким ого пока даже не пахнет. Но, надеюсь, оно у нас впереди.
Только оказавшись на улице, я задумался о том, как жить дальше. Ясно, что в идеале долго и счастливо, но вот конкретно сейчас. Да так, чтобы еще и с пользой, и с удовольствием. И при этом быть готовым все бросить в любой момент — непростой вопрос. Для подобных случаев у меня есть универсальный выход. Отправить зов сэру Шурфу Лонли Локли. Не факт, что у него найдется свободная минута, зато если все-таки найдется, польза как-нибудь приложится сама. И удовольствие. Не говоря уж о том, что я его уже 3 дня не видел, а это форменный бардак. Но на этот раз мне не повезло. Шурф сказал:
«Прости, я занят».
Да так сухо, что сомнений не оставалось, занят он действительно по самое горло. Причем чем-нибудь крайне тягостным и неприятным, вроде разглаживания стрелок на брюках или бега трусцой. Впрочем, у каждого свой черный список дел, рождающих в сердце глухую ненависть к процессу бытия. Но Минорих со своим волшебным носом, с которым я связывал столько надежд, волею начальства сидел до завтра в Нумбане. Меломори честно предупредила, что ей на глаза пока лучше не попадаться, сэр Мелифара любезно предложил составить ему компанию в походе по модным лавкам и, подозреваю, зловеще хохотал, получив от меня вежливый, но решительный отказ. Кофа выслушал мой краткий отчет о следственном эксперименте Меломори и, конечно, совсем не обрадовался. Буркнул: «Ладно, будем думать дальше». И был таков. Зато Базилио все еще сидела у урдерцев и горячо советовала мне присоединиться. Среди аргументов в пользу такого решения фигурировали каддины певчие пирожки, обученные исполнять фрагменты оперных арий. Новая лаохи леди Лари с движущимися узорами, хорошее настроение птицы Скрюх и присутствие нашего общего друга Малда, который, конечно, уже собирается идти работать, но он всегда так говорит, а сам остается. Никто уже и внимания не обращает на его угрозы. Все, вот буквально все толкало меня под гостеприимный кров Света Салари. А я сопротивлялся до последнего, не хотел туда идти, совсем не был уверен, что могу позволить себе просто спокойно их всех любить. А относиться к компании урдерцев как-то иначе, будем честны, совсем непросто. Даже если поверить, что они в любой момент могут оказаться какими-нибудь зловещими беглыми колдунами, обретшими на краю мира Кузькину мать и вернувшимися в Ехо, чтобы показать нам свою находку. Или одним беглым колдуном, развлечение ради поселившимся в нескольких телах. Чем они хуже недоброй памяти у Гурбада? Теоретически я вполне допускал и такой поворот событий. Но теория теорией, а практика практикой. На практике же не любить добрейшую леди Лари, веселую умницу Иш, вдохновенного повара Кадди и сердечного простака Ди было решительно невозможно. Что хочешь, то и делай. С другой стороны, подумал я, какая теперь к черту разница, ходить к ним или не ходить? Отступать поздно, дело сделано, я уже привязался к этой компании настолько, что, окажись они завтра злобными мятежными магистрами, выхлопочу себе привилегию регулярно навещать их в холоме. Хотя все-таки вряд ли они кем-то таким окажутся. И даже не потому, что сымитировать добродушие и сердечность невозможно. Еще как возможно, к сожалению. Просто для мятежных магистров они слишком уж долго сидят без дела. Не причиняя никому никакого вреда, сливочный суп из немуяги варят, блины пекут, потолки разрисовывают, птицы крылу лечат. У нас, у голландских колдунов, так не принято. Не тот темп. Леди Лари встретила меня в арке, ведущей в их двор.
То есть не специально вышла меня встречать, а просто стояла там, прижав руки к груди и мечтательно улыбаясь, разглядывала сияющую улицу, на которой, честно говоря, не было ничего примечательного, кроме самой леди Ларри, внезапно сменившей прежнюю аккуратную прическу на какие-то легкомысленные завитки и нарядившейся в ультрамодное лаохи с постоянно изменяющимися, как в калейдоскопе, узорами. Впрочем, шло ей это чрезвычайно. Как подозреваю, пошло бы вообще все, что может сделать со своей внешностью человек. Лишь бы ямочку на левой щеке не отменяла при помощи какого-нибудь косметического колдовства. Вот это была бы роковая ошибка. «Ждете кого-нибудь?» — спросил я. Она отрицательно помотала кудрявой головой.
«Просто вышло перевести дух, постоять, помолчать, подумать. Столько всего происходит, сэр Макс. Иногда один день вмещает больше событий, чем вся моя прежняя домашняя жизнь. И как же мне это нравится, знали бы вы. Иногда мне кажется, что я до сих пор спала и вдруг проснулась, встала и вышла из дома, прямо сюда въехала, и только теперь начала жить. Глупости говорю, да?»
«Нет, что вы. Совершенно не глупости. Я сам чувствовал себя точно так же, когда сюда перебрался. Собственно, до сих пор чувствую. Как будто настоящая жизнь возможна только здесь. Может быть, эта близость сердца мира так на нас с вами действует?»
«Может быть»,
— удивленно согласилась леди Ларри.
«Совсем об этом не думала. А ведь похоже на правду. Но какая разница, да? Лишь бы и дальше действовала».
«Вот именно поэтому мне нравится думать, что все дело в сердце мира», — улыбнулся я. «Это хорошая, надежная причина. В отличие от времени, года, атмосферного давления, наличия каких-нибудь веществ в нашей крови и прочих факторов, сердце мира никуда не денется, а оно тут навсегда. И мы с вами, надеюсь, тоже очень надолго».
«Я надеюсь», —
откликнулась она.
«Пусть так и будет».
Посторонилась, пропуская меня во двор, и сама пошла следом. В урдерском трактире было, как всегда, умеренно людно, умеренно шумно и так душевно, что я невольно почувствовал себя вернувшимся со службы отцом семейства. Или, напротив, сыном, прибежавшим из школы. Или чудесным племянником, дарованным морем. Ехидно подумал я, пытаясь поумерить свое лирическое настроение. Ни хрена не получилось, конечно. Пойди его поумерь, когда со всех сторон тебе улыбаются дружественные лица. Синяя птица с крюх гостеприимно хватает клювом за полу лаохи и тянет к столу. А повар Кадди выносит из кухни блюдо со... страшно сказать, обыкновенными жареными котлетами, которых я не ел целую вечность. А может быть, и вовсе никогда. Если принять гипотезу, будто прежняя моя человеческая жизнь — просто иллюзорное воспоминание о случившемся с кем-то другим. Ай, неважно. Главное, что и я, и котлеты все-таки существуем в природе, причем не где-нибудь во Вселенной, а именно здесь, в столице Соединенного Королевства, где я, сэр Макс, а они — одно из традиционных блюд урдерской кухни, ну или куанкурохской, или чингайской, один черт.
«У нас дома это блюдо называется тумты из злой козы»,
— сказал мне симпатичный носатый юноша, которого я сперва не заметил, а, заметив, никак не мог сообразить, где мы раньше встречались. «Неужели здесь, в свете Салари? А я забыл».
«Из злой», — объяснил он, — «потому что у нас на мясо убивают только самых злых коз. Смирных не едят, их жалко. Но здесь у вас иначе. Коз вообще почти нет, зато все едят индюков, совершенно не интересуясь, какой у них при жизни был характер. По крайней мере, никто из торговцев не смог нам этого сообщить. Поэтому в меню придется написать «тумты из неказы», с которой мы не были знакомы, чтобы все честно».
Наконец до меня дошло. «Ишь! Это ты, что ли? Наконец проснулся мальчишкой? Представляешь, я тебя сперва не узнал».
«А никто почему-то не узнает», — улыбнулся Иш. «Хотя лицо вроде бы примерно то же самое, и рост, и одежда, и вообще все».
«Ну, голос все-таки другой», — заметила молчавшая до сих пор Базилио. «И двигаешься ты иначе. А для узнавания это на самом деле гораздо важнее, чем черты лица». «Рау», — подтвердил я.
«Сказать что-то более внятное с котлетой в пасти довольно затруднительно. Даже когда это не котлета, а тумта из неказы. Эффект ровно тот же. Я был так заворожен этой удивительной встречей, что далеко не сразу заметил, как из кухни вышел мой друг Малда Йос. Я-то решил, он все-таки отправился работать, как и грозил. А Малда просто перебрался поближе к продовольствию. Вот ведь, казалось бы, художника соображает, что в жизни по-настоящему важно. Увидев меня, Малда просиял.
«Я уже думал, что тебя не дождусь», — сказал он. «А мне хоть убей, надо бежать вот прямо сейчас. Можешь немного меня проводить? Поговорить надо позарез».
Кто же устоит перед таким предложением? Определенно не я. Поэтому выскочил на улицу натурально с котлетой в зубах.
Ну, хоть все блюдо за собой не потащил, а ведь руки чесались, и вряд ли кто-нибудь решился бы меня остановить.
«Прости, что вот так из-за стола тебя вытащил», — сказал Малда. «Но мне правда давным-давно пора. Просто Кадди попросил помочь ему разобрать ящик с посудой, и я пропал. Там, понимаешь, блюда с картинками, а на картинках изображены деревенские дома, урдерские, с такими деталями, каких ни в одном учебнике по архитектуре не найдешь. Просто сокровищница. Я сразу договорился, что как-нибудь засяду у них на всю ночь и перерисую, но оторваться все равно не мог».
«Очень интересно», — вежливо сказал я, кое-как доживав котлету. «Но если ты хотел поговорить со мной только о сервизе с урдерскими домиками, имей в виду, ты несколько переоценил мою страсть к архитектуре».
«Да нет, конечно», — вздохнул Малда. «Это я пытаюсь объяснить не столько тебе, сколько самому себе, почему так засиделся. При том, что у нас срочный заказ, и ребята уже ждут меня, чтобы начать работу, а мне еще добираться».
«Куда именно?»
«На Удивительную улицу, конечно. Основная работа у нас пока там».
Удивительная улица располагается в самом центре Еха, то есть примерно на полдороги между старым и новым городом. Еще недавно она, как и весь тот район, представляла собой полузаброшенный пустырь, а теперь, благодаря зданиям работы новых древних архитекторов, целиком оправдывает свое название. Туда даже экскурсии водят. Студентов и просто любителей истории и искусства, как в музей. Важно, впрочем, не это, а то, что ехать отсюда до Удивительной улицы даже мне пришлось бы минут 10, если не больше. А нормальному вознице и получаса вряд ли хватит. Значит, надо выручать. «Давай руку», — сказал я, — «и закрывай глаза».
«Отведешь меня на работу темным путем?» — просиял Малда. «Спасибо. Я сам хотел об этом попросить, но сперва давай я тебе все быстренько расскажу. Там-то уже не до разговоров будет».
«Рассказывай». Ох, зря я произнес это вслух. Слово «рассказывай» по моим многократным наблюдениям является могущественным древним заклинанием, временно лишающим собеседника дара речи. Вот и Малда тут же умолк, собираясь с мыслями. Торопить в таких случаях бесполезно. Пришлось терпеливо ждать.
«Скорее всего, это ничего особенного не значит», — наконец сказал он. «Но я, хоть убей, не понимаю, почему так».
«Отличное начало».
«Такая странная штука случилась с Иш», —
вздохнул Малда и снова замолчал. Но я, конечно, и так понял, в чем дело. Вернее, решил, будто понял. Такая странная штука случилась. Ну еще бы. Он же за Иш ухаживал. С первой встречи глаз с нею не сводил. Сидел в урдерском трактире безвылазно, забив на работу, кроме самой срочной. И по потолку убегать со второй попытки научился. И книжки ей дарил. И на прогулки приглашал. И возил все семейство смотреть, как они с ребятами строят новый дом всего за четверть часа. Действительно выдающееся зрелище. Я уже сколько раз видел, а все никак не привыкну. В общем, ухаживал человек за девушкой, и вдруг раз — вместо девушки по дому скачет какой-то мальчишка. Я бы на месте Малды чокнулся от такого сюрприза. Он-то еще отлично держится, деревенскими домиками интересуется, на работу опаздывает, говорит, ничего особенного. Это называется крепкая психика. Интересно, где такую берут? Слушай, а разве ты не знал, что Иш время от времени превращается в мальчишку? — спросил я. «Удивительно, потому что мне, например, сразу же все рассказали. Я так понял, это не семейная тайна, а скорее повод для гордости. Вот какой необычный ребенок у нас растет. Вернее, уже вырос. Но какая разница?» Малда, к моему удивлению, только отмахнулся.
«Да знал, конечно. При чем тут?» «А, ясно. Ты подумал, это и есть проблема. Нет, все в порядке. Во-первых, Иш меня заранее предупредила, что такое время от времени случается. А во-вторых, так даже лучше».
«Даже лучше?» Я, в общем, всегда знал, что Малда человек широких взглядов, но до сих пор совершенно не представлял подлинные масштабы этой бескрайней шири.
«Для меня так точно. Надо же мне когда-то работать. А серьезные отношения отнимают кучу времени. Всегда этого опасался и избегал, пока мог. Но иногда так влипаешь, что выбирать не приходится. Поэтому превращение Иш для меня настоящее спасение. Мальчишки меня совершенно не интересуют. И его, кстати, тоже. В смысле, Иш, когда он, это он. Поэтому мы договорились. Пока он девчонка, постараемся проводить побольше времени вместе. А когда мальчишка, я бегу заниматься скопившейся работой и никаких обид. То, что надо. Во-первых, у меня обязательства. А во-вторых, без работы я быстро свихнусь, ты меня знаешь».
«Ну вы даете», — обрадовался я. «Отлично договорились. Но что тогда не так?»
«Видишь ли, вчера я отвез Иш во дворец Ста Чудес».
При этих словах у Малды сделалось такое трагическое лицо, что я поневоле стал ждать продолжения, и он ей совершенно не понравился. И, кстати, понятия не имел, как его в таком случае утешать. Потому что дворец Ста Чудес — любимое детище Малды Йоза. Смысл всей его жизни и ее главная цель, уже практически достигнутая. И, объективно говоря, действительно шедевр архитектуры, способный одним своим видом потрясти даже привыкших к чудесам угуланцев. Постройка состоит из сотни красивейших корпусов самых немыслимых очертаний, соединенных в один великолепный ансамбль, и выглядит как мираж, немыслимый, невозможный, а все-таки овеществленный человеческой волей. Ну и магией, сто какой-то там ступени, куда ж без нее. В общем, неважно. Не о самом дворце сейчас речь, а о том, что если бы я вдруг захотел причинить Малдо немыслимые душевные страдания, я бы просто снисходительно обругал этот шедевр, и цель была бы достигнута. А ведь я не его любимая девушка. И даже не какой-нибудь авторитет в области архитектуры. Просто дворец Ста Чудес — его самое уязвимое место. По крайней мере, сейчас, пока Малдо не завершил работу и не увлекся чем-нибудь другим.
«Эй!» —
улыбнулся Малдо.
«Ты что?» Решил, будто Иш обругала дворец и разбила мне сердце? Не дождешься. Во-первых, если бы это было так, я бы сейчас не с тобой разговаривал, а валялся пьяным в каком-нибудь темном подвале и рыдал от злости. А во-вторых, я ее туда не хвастаться повез, а работать. Мы сразу, как только познакомились, договорились, что Иш вспомнит для меня какой-нибудь приятный эпизод своего детства. Такую удачу нельзя упускать. Я вообще не особо надеялся, что смогу найти человека, бывавшего в Урдере и способного вспомнить хоть что-нибудь интересное. И тут вдруг появляется Свет Салари. Сразу четверо коренных урдерцев, кого хочешь, того и проси о помощи. Я начал с Иш. По многим причинам, не только по личным. Она же еще совсем юная, почти подросток. Значит, воспоминания детства пока свежи. А у меня комнат с детскими воспоминаниями вообще нет. Это была бы первой.
Была бы? Хочешь сказать, ничего не получилось?
Вот именно, ничего. И это очень странно. Я уже столько раз это делал, не мог же вот так раз и утратить мастерство?
Давай по порядку, попросил я. Пока ни хрена не понятно.
Ну ты же помнишь, как я работаю с внутренними помещениями?
Такое поди забудь. Штука в том, что в каждом из внутренних помещений Дворца Ста Чудес посетителя ждет восхитительное наваждение, позволяющее ненадолго оказаться в чужой стране и посмотреть на нее глазами местного жителя или путешественника, смотря кого Малдо уговорил вспомнить соответствующий эпизод своей жизни. Чтобы превратить воспоминания в наваждение, Малдо приходится потрудиться. Насколько я помню, он использует какие-то секретные приемы мастеров совершенных снов, заклинания, визуализирующие фантазии, какую-то загадочную формулу вечности из арсенала древних строителей и волшебный порошок Кель-Круальшат, который приводит бодрствующего человека в состояние приятной полудремы. Не уверен, что хоть когда-нибудь пойму, как это все работает, но оно работает. Факт. И впечатления, которые я получил от посещения уже готовых комнат Дворца Ста Чудес, были, пожалуй, посильнее впечатлений, оставшихся у меня от настоящих путешествий. Такова сила искусства. Но речь сейчас не о моих впечатлениях, а о технологии создания наваждений Дворца Ста Чудес. Воспоминания, заклинания, волшебный порошок. И воспоминания, конечно, самое главное. Без него колдуй, не колдуй, ничего не выйдет. Поэтому Малдо все время находится в поиске уроженцев каких-нибудь удивительных мест и свидетелей разных необычайных зрелищ. Из меня по дружбе уже три воспоминания выколотил. А сколько народу мне пришлось уговаривать поучаствовать в его работе, вспомнить страшно. И это только начало. Почти три четверти помещений Дворца Ста Чудес еще пустуют, и одним темным магистрам ведомо, каким наваждением предстоит там поселиться. В общем, совершенно неудивительно, что Малдо при первой же возможности припахал Иш. Чувство чувствами, а дело прежде всего. Удивительно другое. Как у них могло не получиться? Технология у Малдо, хвала магистрам, отработанная. Впрочем, насколько я знаю, у него и в самом начале сбоев не было. Все-таки гений.
«Ее воспоминания не проявились от заклинаний», — сказал Малдо. «Неплохо проявились, а вообще ничего не произошло». Как будто я с дуру решил прочитать заклинание в пустой комнате, где никого, кроме меня, нет. Мне, ты знаешь, попадались разные люди, в том числе совершенно не способные сосредоточиться на воспоминании. Тот же сэр Манго Мелифара. А ведь как я на него рассчитывал? Думал, он мне сейчас половину дворца оформить поможет. А он постоянно перескакивает с одного эпизода на другой и оперирует не столько образами, сколько словами, как будто вспоминает не сами путешествия, а свои статьи для энциклопедии, которые там писал. И в итоге получается такая каша, что лучше ее никому не показывать. Никакого удовольствия и впечатления, как от сумбурного сна.
«Надо же, как не повезло», — огорчился я.
«Да», — вздохнул Малдо. «И не только с ним. Прежде мне в голову не приходило, что люди настолько по-разному устроены, и что далеко не все воспоминания можно сделать общим достоянием, я не знал. Но, понимаешь, как бы рассеян и равнодушен к собственным впечатлениям не был человек, какой-то результат все равно проявляется. Проблема может возникнуть только с качеством наваждения, а не с его наличием. И тут вдруг вот так, вообще ничего. Как будто сама Иш мне мерещится. Я ее даже потрогал, чтобы убедиться. На ощупь все было в порядке. Живая, теплая, есть. Я совершенно растерялся. Но Иш, конечно, ничего не сказал. Зачем ее зря огорчать? Поблагодарил за помощь и отвез домой. А сам тут же помчался в порт за другим свидетелем. Вцепился в первого попавшегося ташерского матроса, целую корону ему за труды посулил. Просто хотел убедиться, что не разучился работать.
Ну и как?
Да вроде не разучился. На самом деле даже как-то неожиданно хорошо получилось. Жаркий летний день на побережье, белый песок, сладкое вино, разбавленное морской водой. Ничего особенного, но отличная атмосфера. Так что, наверное, оставлю эту комнату как есть. Не буду ничего добавлять.
— Ясно, — кивнул я.
— Тебе ясно?
— обрадовался Малда. — Только что проблема не в твоем мастерстве, как и у Меломори.
— А что случилось с Меломори?
— Тоже ничего непоправимого. Не смогла взять след. Думала, все пропало, внезапно утратила дар, но проверка показала, что он на месте. Только ты ее пока не дергай. Она в связи с этим происшествием проспорила мне 100 корон и теперь зла на весь мир.
Спасибо, что предупредил. Я сейчас кому угодно с жалобами приставать готов. И Меломори была вторая в списке, сразу после тебя. С ней можно просто отлично напиться в трудную минуту, так, чтобы потом не было стыдно вспоминать. По-моему, именно по этому пункту старая аристократия выгодно отличается от всех остальных нас. Их же с детства учат красиво пьянеть и оказывать соответствующее положительное влияние на других участников процесса. Но нет так нет.
Он выглядел таким потерянным, что я усилием воли включил в себе умеренно безмозглого оптимиста и бодро сказал. «Да незачем тебе напиваться. Нет никаких трудных минут. Уверен, с Иш все в полном порядке. Просто она вот такая. Ну или он такой. Ребенок, дарованный великим крайним морем. Так это в Урдере называется». Ты же сам видел, как Иш попробовала иллюзорную еду, наколдованную для Базилио, и ощутила ее вкус. Наверное, на самом деле она тоже овеществленная иллюзия, только поплотней. И ест нормально, и в сердце мира ей безвылазно сидеть не обязательно. Гораздо более удобный для жизни вариант. А что воспоминания недостаточно плотные, так у всех свои недостатки. Подумаешь, беда.
«Как Базилио?» —
переспросил Малда и с облегчением улыбнулся.
«Ой, слушай, ну тогда вообще никаких проблем. И сразу понятно, почему она вечно превращается. Спасибо, ты здорово объяснил».
«Давай руку. Отведу тебя на удивительную улицу», — предложил я. Малда нетерпеливо кивнул. Все сомнения и тревоги уже благополучно вылетели из его головы. «Мне бы так».